Жихарь валялся на холодном песке лицом вниз. Стоячее море оказалось вовсе не морем стоячей воды, которую он предполагал пересечь на самоходном плоту. Просто оно не лежало, а стояло, словно невообразимые руки ухватили его вместе с дном и глубинами, как лист жести, и загнули этот лист под прямым углом. А морские воды, противу всякого ожидания и законов природы, не хлынули вниз и не затопили окрестные страны. Они встали сплошной водяной стеной от земли до неба. В эту стену можно было погрузить руку, и рука становилась мокрой. Жихарь даже разделся и, дрожа от холода, вошел в стену, и соленая вода приняла его. Он оттолкнулся от берега, начал яростно грести руками и поднялся было вверх на несколько сажений, но потом собственная тяжесть потащила его назад. И солнце взошло не из-за окоема, а из-за этого моря, прочертив на нем стоячую красную дорожку. Поначалу богатырь думал как-то сладить с этой бедой, размахивал золотой ложкой, приказывал воде лечь как положено, но здесь, видать, требовалось что-то посильнее ваджры.
«Силы железа жуй потрачены в скачках», — сказал Лю. «Теперь придется ждать, пока они не восстановятся».
Жихарь упал на колени перед мокрой соленой преградой и жалобно пискнул.
«Берег, батюшка, водица, матушка».
«Это бессмысленно, сэр, брат», — хмуро сказал Яртур. «Просто силы Яралаша в этом месте начали сворачивать наш мир как лепешку».
«А вот с дикой охотницей я бы и сам не отказался зверя погонять», — невпопад отозвался Жихарь.
«Брат, да ведь вы по сравнению с ней, простите, не более суслика».
«Молодой, глупый», — вздохнул Жихарь, — «не в росте дело, а в молодецкой удали. И как тебе можно королевству доверить, непонятно. Ох, наплачемся мы с такими государями».
Он поднялся, взял клинок, отошел подальше и стал ударами голой ладони загонять черен меча в песок. Поняв, к чему он клонит, Яртур и бедный монах разом вскочили.
«Не подходите!» — рявкнул Жихарь
и рванул на груди кольчугу.
«Я все дело сгубил. Мой ответ. Прости, брат, что всю дорогу над тобой строил насмешки. Прости и ты, чайный человек, что вовлек тебя в чужую беду. Прощай, огненный кур. Случалось мне забывать, что ты непростая птица».
«Уважаемый Жихан обязательно должен перед дорогой во тьму выпить жбан рисового вина», — улыбнулся Лю Седьмой.
Жихарь погрозил пальцем. «А то я не знаю, что он неубываемый».
«Сэр Джихар», — сказал Яртур, — «к лицу ли вам такое малодушие?»
«Ты, брат, за одно свое королевство ответчик, а я за весь белый свет.
Но я же поклялся идти с вами до конца».
«Вот он и конец, не видишь?»
«Извините», — сказал бедный монах, «в таких случаях принято исполнять погребальную песнь на мотив «Снова провожаю Пэ из штата министра, ссылаемого в область Цзичжоу».
«Мне уже пели», — сказал Жихарь и отступил от клинка на полтора шага, чтобы точно в грудь.
Бедный монах вытащил из рукава флейту и заиграл. Напев не походил на прочие, слыханные Жихарем на пирах и в походах. Лад был какой-то чудной, резкий и отнюдь не печальный, хоть и не плясовой. Задушевный оказался лад и такой пронзительный, что богатырь забыл о своем смертном деле и стал слушать. Флейта пела не только обо всей человеческой жизни, но и о том, что будет потом, а главное — о том, что было раньше. Голова у богатыря сделалась ясная-ясная и даже, наверное, прозрачная. Все мысли и воспоминания, скрытые и явные, развернулись узорчатой скатертью. Все теперь было понятно, и сразу же явился стыд перед спутниками. Надо же, какой балаган устроил! Жихарь шагнул к мечу, двумя пальцами вытащил его, перевернул и снова загнал в песок. Крестовидная тень меча пала вперед, обозначив, что уже далеко за полдень. Лю седьмой прекратил играть и хотел спрятать флейту обратно в рукав. Но богатырь жестом попросил посмотреть удивительный инструмент. Флейта была тяжелая, железная, сплошная, без отверстий. Богатырь на всякий случай попробовал дунуть в нее. Ничего, ясное дело, не вышло.
«А как же у тебя получается?» — пристал он к бедному монаху.
«Если ежедневно заниматься в течение 200 лет, — осклабился Лю седьмой, — то непременно достигнешь желаемого».
200 лет! Тебе-то хорошо!» — сказал жихарь и задумался.
«Может быть, мы напрасно не попросили у этого незнакомца вечной молодости?» — спросил я Артур. «Не следует принимать ничего из черных рук», — посоветовал бедный монах.
«Теперь я все понял!» — заорал жихарь, да так громко, что Будимир всполошился, а принц и чайниц вздрогнули. «Мы ж не первый раз идем, и, может, не последний. Все равно дойдем куда надо!»
Бедный монах благосклонно кивнул.
«Много-много раз подлинный мастер кладет клинок на наковальню, покуда не выйдет меч, достойный непобедимого полководца».
«Вот и я о том! Все на свете ходит по кругу, так? И сколько раз этот круг обернулся, неведомо, а, надо полагать, бесчетно. И каждый из нас прожил столько жизней, сколько оборотов сделало время. Но есть люди...» — жихарь замялся, подыскивая нужное слово.
«Люди менее подвержены этой силе», — подсказал принц. «Мудрец — тот, кто достиг центральной точки колеса и остается привязанным к неизменному среднему, пребывая в неразрывном единении с истоком, участвуя в его неподвижности и подражая его бездействующему действию», — уточнил Лю седьмой.